Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и у меня сегодня изумительное соседство. Рядом со мной один из красивейших историков нашей эпохи, Татьяна Матасова, доцент кафедры истории России до начала XIX века, исторического факультета Московского университета и специалист по русскому средневековью. Мы беседуем на прекрасную, изысканную итальянскую тему. И раз уж мы помянули о корабельщиках, ну, стоит хоть ненадолго вернуться к удивительным постройкам итальянцев. И мы с вами пробежали мимо Архангельского собора. Пожалуй, стоит назвать зодчего. Он вот в русской истории тоже фигура-то немалая.
Да, Архангельский собор вообще, ну, он был построен Левизом Новым, потому что был еще Левиз Старый, который строил одну из частей стены крепостной, кремлевской, а этот вот, значит, другой Левиз. Он, кстати, построил не только Архангельский собор, но еще 11 церквей в Москве. Они не сохранились, но в некоторых современных московских храмах, вот, которые мы можем видеть, сохранились, ну, они построены в 17 веке, но на фундаментах левизовских. Самая любимая, наверное, историками такая церковь – это церковь Святого Владимира в Старых Садах, в Старосадском переулке, потому что, почему любимая историка, потому что в, не знаю, 30 секундах ходьбы от этого прекрасного здания находится историческая библиотека.
Государственная публичная историческая библиотека
России.
Ну, вот это-то и приятно. Вот человек сделал России немало полезного, ну, правда, за высокое жалование. И хотел бы сделать один акцент именно на нем. Если Аристотель Фиораванти построил Успенский собор, в котором нашли упокоение главы нашей церкви, то Архангельский собор Левиза – это храм, в котором нашли упокоение наши государи и представители царского семейства, их дети. То есть, иными словами, он построил не только духовную святыню, не только чудо архитектуры, но и святыню в какой-то степени гражданскую, государственную, которая находится буквально на перекрестке русской истории.
Да, совершенно верно. Я бы здесь добавила, что это самый нарядный, наверное, собор того времени Московского Кремля, и там нашли отражение самые такие яркие традиции итальянского искусства. Не только полуциркульная, то есть полукруглая арка, она и в Успенском соборе тоже присутствует, но и там вот эти такие подобные античным колоннам завершения, коринфские капители такие потрясающие. В Венеции целый ряд церквей, там Санта Мария де Миракуле 492 года в первую очередь, но не только она, значит, имеют такие же архитектурные элементы, поэтому здесь можно говорить о прямых заимствованиях. Один из первых искусствоведов, который занимался Архангельским собором, Шервинский, он так и назвал свою статью «Венецианизмы Архангельского собора Кремля». Потом все эти, значит, ракушки на закомарах, раковины, потом потрясающий растительный орнамент на порталах. Иногда даже вот если видишь тот крупный план, не всегда отличишь, это что, Архангельский собор или что-то итальянское. То есть это удивительно похоже. И, кстати, потом эти орнаменты будут архитектурные уже в конце 15 века на первых венецианских книгах, инкунабулах появляться. Я читала специальное исследование итальянское, где доказывалось, что целенаправленно мастера книгопечатания ориентировались на итальянскую архитектуру этого времени и копировали вот эти орнаменты.
Но если мы заговорили о книгопечатании, самое время помянуть, что здесь итальянец тоже помог русскому мастеру и кое в чем стал для него наставником.
Ну, здесь можно вообще книгопечатание, итальянская роль в нем, это, конечно, грандиозно. Венеция, несмотря на то, что книгопечатание, значит, изобретение книгопечатания, значит, принадлежит к немецким землям и Иоганну Гутенбергу, все равно такая грандиозная...
Ну, если мы, конечно, сбрасываем китайцев, то да, ну, это немцы.
Ну, китайцы, да, хорошо, я принимаю это замечание, но таким, наверное, главным книгопечатным центром в Европе конца XV века была Венеция, конечно. И там даже предполагали, что именно в доме венецианского типографа Альдо Мануцци встретился, значит, русский посол Семён Толбузин с Аристотелем Фиораванти. Это предположение, конечно, но такое интересное. И венецианские типографы обучили и черногорских мастеров из Цеттинского монастыря книгопечатанию, и Швайпольда Фьоля в Кракове, первая славянская полноценная типография в Кракове. И поэтому, когда, значит, Иван Фёдоров, московский книгопечатник, да, первопечатник, он тоже обучался искусству книгопечатания у итальянских мастеров.
Да, скорее всего, это так. Во всяком случае, ранние московские печатники, возможно, даже не Иван Фёдоров, а его
предшественники,
учителя, да, еще в 50-е годы 16 века учились у итальянцев. Мы четко видим итальянские термины печатного дела в русском печатном деле. И четко видим, что эта терминология не пришла из Германии, а пришла именно из Италии. Само наименование печатного дела на русской почве «штаньба», то есть «тампа», так это называется в Италии. А вот для западнорусских земель, которые больше тяготели к немецкой традиции, и туда книгопечатание пришло в основном из Германии, ну, за исключением Швайпольда Фиоля, там печатное дело называется «друг».
Да.
И Иван Фёдоров, переехав из Москвы, будучи восприемником итальянских традиций книгопечатания, там превратился в «друкаря», что, в общем, как-то даже несколько несправедливо. Но так или иначе, дело не только в названии. Там достаточно других терминов, которые используют в технической части. Даже более того, в документах обнаруживаются имена итальянцев. Одно только могу сказать, что от 16-го, начала 17 века документов по нашему книгопечатанию почти нет, ничтожное количество источников. Поэтому ранних итальянских мастеров, тех, которые работали в России в середине XVI века, мы не знаем ни одного. Мы знаем только вот одного позднего мастера, и он, конечно, уже ничему не учил, он работал наряду с русскими мастерами на печатном дворе, как один из них, один из людей, который осуществляет процесс книгопечатания. Но ведь, насколько я понимаю, и книгопечатанием дело не ограничивается, итальянское влияние шире.
Ну, итальянское влияние вообще грандиозно, может быть, я так, может, где-то даже и преувеличиваю, потому что это тема моих исследований, но оно велико, скажем так, вот буду себя бить по рукам и говорить, оно велико.
А я с вами согласился со словом грандиозно.
Грандиозно, ну, потому что влияние было не только в материальной культуре, но и на интеллектуальную жизнь, и даже на духовную жизнь. И без итальянского компонента вообще сложно себе русскую историю в это время представить. И, кстати, вот мы говорили уже про военное дело, там же очень много даже имен, вот так, как говорят прямо источники, бомбардир, бомбардеро, да, приезжало в Россию, и даже последнее посольство Еремея Трусова и Шарапа Ладыгина 527-528 годов к папе Римскому в Орвьето, они тоже привезли, значит, пушечного мастера, потому что Россия начинала вести войны на разных направлениях, нужны были хорошие пушки, которые все время, так сказать, обновлялись, и на пушечном дворе доминировали итальянцы. И, кстати, вот тоже такое полузагадочное известие о взятии Казани 552 года. Там среди тех, кто упомянут как герой этой эпопеи, некий Ивашка Аристотелев. Вот это Аристотелев, это что? Это потомок Аристотеля Фиораванти или человек, который учился у учеников Аристотеля Фиораванти? Вот это загадка.
Ну, тут, как говорится, бог весть, но во всяком случае точно известно, что военные инженеры, вот вы совершенно правильно назвали их специальность, на Руси очень часто были итальянцы и называли их иначе на русском языке «розмыслы», то есть некие военные мудрецы. Розмыслы, фрязи. Причем порой их был не один в армии.
Да, и, кстати, здесь я позволила бы себе сказать, что недавно вышла очень хорошая книга Марио Корти, посвященная как раз итальянским военным специалистам, там, ну, с 16 и до следующих веков. Но я вот по поводу этих пушечников-то хотела еще сказать, что свидетельства о них разбросаны по источникам самых разных типов. Даже в житии Павла Обнорского есть чудо о пушечнике Фрязине, как он там заболел болезнью студеную, простудился. И, ну, я не буду сейчас все чудо рассказывать, оно такое немножко запутанное, но смысл, что, в общем, он был исцелен, конечно, конечно же, по молитвам преподобному Павлу Обнорскому. И вот в житии Павла Обнорского есть об этом рассказ. Что он сделал?
Мало того, по всей видимости, еще и веру поменял.
Нет. Нет? Вот об этом как раз данных нет, я об этом размышляла в одной из своих работ. Нет, вот удивительное дело, после этой истории веру он, видимо, не поменял, потому что если бы поменял, это бы обязательно нашло отражение в тексте
жития.
Может,
он поменял до, и поэтому святой за него и молился.
Тоже не вариант. Совсем. Этот вариант невозможен именно из особенностей рассказа этого. Но это очень долго, это надо отдельную передачу про это делать, как там. Но интересно, что делал этот мастер, вообще, что он мог делать в Павлообнорском монастыре. Сегодня Павлообнорский монастырь, ну, который находится недалеко от Грязовца в Вологодской губернии, это такая, ну, интересная, но, в общем, картина еще не очень светлое, там активно идет возрождение этой обители, но еще далеко не все возрождено. Но и вот сегодня этот монастырь воспринимается как такая глухая периферия. А ведь этот монастырь стоял на таком Торном тракте в Средневековье, и его там разоряли казанские татары в 538 году, и пушечный мастер мог быть просто нужен обители для защиты от врагов. Вполне. С другой стороны, он мог и просто мимо проезжать, и просто остановиться в монастыре на ночлег, такая была традиция и благочестивая с одной стороны, а с другой стороны просто больше негде было останавливаться.
Ну что ж, мы с вами находимся у края пропасти, у периода, когда итальянское присутствие в России не то чтобы оборвалось, резко сократилось, и его фактическое исчезновение и возрождение мы обсудим чуть погодя. А сейчас мы возвращаемся к загадочному человеку, композитору Франческо Арайе, и вновь звучит фрагмент из его оперы, название которое я произнести не могу, предоставляю это право замечательной Татьяне.
«Цефал и Прокрис».
«Цефал и Прокрис». Ради бога, не перепутайте отдельные буквы. Ну вот, все это звучит у нас в эфире.
час на радио «Вера».
Вот после этой светлой мелодии так легко и приятно сказать, что это светлое радио, радио «Вера», в эфире передачи «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы с чудесным, прекрасным историком Татьяной Матасовой продолжаем обсуждать необыкновенные приключения итальянских денежников, архитекторов, дипломатов, военных инженеров, литейщиков и так далее в России при дворе у московских государей. Ну вот мы заговорили о том, что итальянцы к середине XVI века, к сожалению, попропадали из России. В чем причина?
К середине XVI века действительно довольно мало остается итальянских мастеров, и причины здесь разнообразные, но мне вот кажется, что огромную роль сыграло то, что как раз вот обстоятельства, в которых оказалась сама Россия, потому что после смерти Василия III в 1533 году в России постепенно начинается кризис, и особенно в эпоху боярского правления, это вообще ужас и кошмар, и с 538 года после смерти Елены Глинской, и как раз тогда из России бежал Петрок Малой или Петр Фрязин, Пьетро Франческо дель Аннибале, о котором много написано, который возвел Китайгородскую крепость и многие другие крепости в России, потому что вот все эти нестроения политической жизни. Но я бы еще здесь две причины назвала. Во-первых, все-таки они очень много уже построили, ведь фактически все сколько-нибудь значимые стратегические крепости были одеты вот в красное кирпичное одеяние, это благодаря итальянским мастерам.
Или их ученикам, как
минимум. Или их ученикам, да. Но потом, значит, было много сделано. А еще одна причина, над которой я в последнее время размышляю, что вот обстоятельства приезда последнего посольства, последнего московского посольства в Италию, Еремей Трусов и Шарап Ладыгин в 527 году были отправлены Василием III к папе Римскому. Одной из целей этой поездки был найм мастеров. А в это время, когда они туда отправились, в России этого еще не знали, но уже случилось одно из самых страшных событий в истории Рима – Эль Сакко ди Рома. Это благодаря итальянским мастерам.
Или их ученикам,
как минимум. Их ученикам, да. Но потом, значит, было много сделано. А еще одна причина, над которой я в последнее время размышляю, что вот обстоятельства приезда последнего московского посольства в Италию Еремей Трусов и Шарап Ладыгин в 527 году были отправлены Василием III к папе Римскому. Одной из целей этой поездки был найм мастеров. А в это время, когда они туда отправились, в России этого еще не знали, но уже случилось одно из самых страшных событий в истории Рима – Эль Сакко ди Рома.
А Сакко ди Рома – это?
Это разграбление Рима войсками Карла V, императора Карла V. И тогда папа Римский бежал из своей резиденции сначала в замок Святого Ангела, а потом с огромным трудом он отправился во внутренний такой район Италии, в холмистую Умбрию, и там на вершине высокой туповой скалы, в Орвьето, в средневековом городе. У них еще у римских пап с XIII века была резиденция, вот туда он отправился.
Выглядел жалко.
Он выглядел необычайно жалко. По свидетельству английских путешественников, он носил какие-то ужасные лохмотья, страдал от голода, страдал от холода и боялся, по-моему, в прямом смысле без стакана воды остаться, потому что специально по его приказанию рыли колодцы.
Но это, допустим, Рим, а североитальянские республики, та же Венеция, Генуя, тоже Миланское герцогство, с которыми были традиционно прочные связи у России.
Они тоже постепенно прерываются. В Венеции начинается социально-экономический кризис, довольно серьезный, вызванный тем, что торговля специями традиционная прекращается, торговля с Востоком вообще так претерпевает очень серьезную трансформацию. А Милан еще раньше был захвачен французским королем в 1499 году, и на этом заканчивается история Миланского герцогства.
Генуя же уже давно не так сильна, как в средние века.
Да.
Ну что ж, получается вот что. Итальянцы еще пребывали в России, но уже гораздо реже, чем прежде, и поэтому, в общем, конечно, мы видим их на русской службе далеко не столь часто, как прежде. И, тем не менее, этот перерыв, вернее, это сокращение связи с Италией было не вечным. А начинается эпоха Петра I, требуются иностранные специалисты, ну, там, допустим, голландские мастера забивают гвозди на русских верфях, шведы, хоть и враги, тоже в какой-то степени наставники, переучивают нас монетному делу, итальянцы потребовались как учителя в сфере высокого искусства.
Да, действительно, Петр I и, кстати, позднейшие императоры довольно активно привлекают итальянских мастеров. Речь идет и об архитекторах, и о скульпторах. Об архитекторах здесь можно очень много говорить, но это сюжеты довольно известные. Но я вспомню здесь, конечно, Доменико Трезини, с трудов которого, собственно, начинался Петербург в большой степени. Но вот интересно поговорить немножко о скульптуре и потом еще о музыке. Скульптура, чем интересно? Ну, Петр вообще любил скульптуру. А до Петра в России скульптуры почти не было. Нам известна пермская деревянная скульптура, но это такая церковная тема.
И, в общем, достаточно слабо распространенная.
Ну, да, она просто такая яркая очень. Вот. И все-таки нельзя говорить о том, что русское средневековье не знало скульптуры. Но скульптура русского средневековья – жанр совершенно особый, такой редуцированный. А вот Петр привносит в русскую культуру именно скульптуру такого античного типа, все эти полуобнаженные фигуры, такие яркие.
Соблазнительные, заметим.
Исключительно. И у Петра были специальные, так сказать, агенты в Италии, как раз вот в землях Венецианской республики, Беклемишев и Рагузинский, которые покупали там за огромные деньги, кстати, по 100 дукатов за скульптуру примерно, покупали скульптуры для летнего сада и для других мест, и сюда, значит, довольно серьезными сложностями их доставляли.
А церковь устами Митрофана Воронежского и Дмитрия Ростовского осуждала это языческое безобразие.
Да, и даже Митрофан Воронежский такой огромный скандал закатил Петру I в Воронеже, когда увидел, что в Петровском дворце стоят эти скульптуры. Но вот что интересно, в Ростове Великом есть замечательный Спасо-Яковлевский Дмитриев монастырь, и там сегодняшний архитектурный комплекс относится к концу XVIII, началу XIX века. И этот монастырь, соответственно, связан с Дмитрием Ростовским, там почивают его мощи, и вот этот монастырь тоже украшен скульптурами. Так что вот чудесным образом такое вот произошло на русской почве примирение этих двух идей. Хороша скульптура или плоха?
Ну что ж, мы ведь знаем о том, что итальянец в России был законодателем мод XVIII века в опере, на театре, в музыке, и он в этой сфере прославился необыкновенно.
Да, речь идет о знаменитом очень человеке, Франческо Арайя его звали.
Мы дважды поминали его, и, наконец-то, под занавес передачи добрались до тайны Франческо Арайя, которую сейчас Татьяна Матасова раскроет.
Это был такой придворный композитор и музыкант при дворе Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны. И вот 3 февраля 1755 года состоялось очень значимое событие. С его участием была поставлена опера «Цефал и Прокрис». Слова там были Сумарокова. Там, значит, наш выдающийся человек написал текст по мотивам «Метаморфоз Овидия». Балетмейстер Ринальди поставил саму постановку, а вот музыка была как раз Франческо Арайи. И этот день считается днем рождения Российского оперного театра. И вообще, вот Франческо Арайя, это, несмотря на всю такое значение его личности и деятельности в России, он был, конечно, далеко не единственным музыкантом и таким человеком искусства в России. Очень много было придворных музыкантов и таких труп театральных при дворах российских императоров. И, собственно, эти люди познакомили русский мир и с итальянской комедией «Дель арте», и какие-то отдельные фрагменты пьес Гальдони, значит, мы видим в русском театре этого времени. И Это воспитывало и будущих русских основателей театров, и Волкова в том числе, который в театре в Ярославле, да, основал первый. И более того, это сыграло очень большую роль в становлении российской музыки, которая пышным цветом вот с рубежа 18-19 веков расцветет.
Ну что же, мы начали с советской комедии «Необыкновенное приключение итальянцев в России» и закончим советской комедией «Труффальдино из Бергамо». Хотелось бы напомнить, что это произведение Карло Гальдони российский зритель мог наблюдать в XVIII веке. Ну, правда, скорее всего, это будет богатый петербургский зритель, или, может быть, даже зритель, который принадлежит ко двору одной из наших императриц, но все же мог. И поэтому, в общем, у нас есть основания поблагодарить не только за отлитые итальянскими мастерами пушки отчеканенные деньги, за их знания на поле брани, когда мы брали города, пользуясь их советами, и, в общем, не только даже за Успенский и Архангельский соборы. Мы можем и за Труффальдино поблагодарить. Вещь-то веселая и приятная, почему бы и нет. А я, с вашего позволения, поблагодарю сейчас Татьяну Матасову, которая любезно просвещала нас в течение часа. Мне кажется, она была чудно хороша. Вот я могу ее наблюдать, а вы ее слышали. То есть я получил гораздо больше удовольствия. Но, тем не менее, мне кажется, и вы получили его немало. Поэтому от вашего имени я благодарю Татьяну Матасову, и мне остается сказать вам только спасибо за внимание. До свидания.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».